Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. И приветствуем нашего гостя, священник Андрей Гринёв, клирик Патриаршего подворья при храме святителя Николая в Заяицком. Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
В этих беседах, я напомню нашим радиослушателям, мы говорим со священником сегодня с вами, отец Андрей, о пути человека к вере, в вере и о том, что привело к священству. И нам кажется, что это разговор такой не просто вот о священниках для священников, само собой, это разговор о поиске Бога. И если человек настолько глубоко этим поиском озадачился, скажем так, настолько глубоко в этот поиск вошел, что по большому счету решил всего себя посвятить служению Богу и стать священником, то, наверное, в этом есть какой-то повод задуматься и всем остальным, просто мирянам, просто нашим слушателям, а что это за поиск? Какие вопросы возникают на этом пути? На какие вопросы тяжелее всего себе ответить? И насколько этот поиск и движение человека к Богу, к смыслу жизни связано с борениями, с сомнениями, с необходимостью побеждать себя в чем-то? Вот на этот круг таких, наверное, общечеловеческих вопросов на примере вашей биографии мы сегодня хотим поговорить.
Отец Андрей, в продолжении Костиного вступления спрошу, у вас ведь очень извилистый путь к священству, он не столь ясен. Православная школа, семинария, священство. Вы были участником рок-группы. У вас сейчас все равно вы получаете параллельно много образования, психологическое, по-моему, юридическое, еще какое-то. Какой был поиск у вас, что вы от солиста рок-группы стали студентом Сретенской духовной семинарии?
Поиск Бога неразрывно связан с поиском самого себя. В моей семье никогда не было отрицания существования Бога. Помню, дедушка меня еще маленького, даже когда укладывал спать, научил меня первой молитве. Тресвятое всегда мы вместе с дедушкой читали. Но то, что называется у нас в нашей церковной жизни воцерковлением, произошло гораздо позже. Примерно в 9 классе учился я неплохо, но поведение страдало. И родители, еще сами не воцерковленные, но сочувствующие, решили отдать меня в православную гимназию перевести. Даже не потому, что они хотели, чтобы я проникся вот в этот мир веры, а просто вот это была действительно очень сильная школа в плане образования. Я перешел в православную гимназию из обычной общеобразовательной школы, и у меня случился такой неожиданный инсайт, потому что я проник в мир православия. Поток информации исторической, культурной, сакральной обрушился на меня. Поначалу я весь такой ходил, как ежик, все это отказывался воспринимать, все это мне казалось достаточно забавным, вот несерьезным. Но то погружение, которое случилось, которого меня сподобил Господь, оно привело меня к интересу, к любознательности. Я стал читать духовные книги, я стал читать Священное Писание, Закон Божий, творение святых отцов. И путь и желание посвятить свою жизнь служению, конечно, сложно очень ответить на этот вопрос, потому что всегда это желание, оно иррационально. И те переживания, которые предшествуют этому желанию, они иррациональны, и они не описуемы словами. Как говорил святитель Ириней Леонский, лишь злоба еретиков заставляет нас облекать в слова истины, о которых следовало бы умолчать. О чем он говорит? Он говорит не о том, что истина и богословие – это удел узкого круга лиц. Он говорит о том, что слова в принципе своем не могут адекватно описать реальность и истину. Они лишь могут указать на истину. И вот когда ты находишь эти слова, когда ты находишь эти слова в Священном Писании, когда ты находишь эти слова в творениях святых отцов, ты обращаешь внимание на истину, которую невозможно описать словами. И у тебя происходят вот те переживания, те желания действительно посвятить свою жизнь служению церкви, служению Богу, служению людям,
которые... А это в школе у вас произошло?
Это произошло как раз, да, после того, как я перешел в православную гимназию.
Ну вот с этого места поподробнее, потому что вы, с одной стороны, рассказываете, что ходили как ёжик, и это понятно. Человека из светской среды окунают в православную гимназию, где наверняка молятся,
да,
там, утром или перед уроками, и человеку без практики, просто без знакомства с молитвой, это кажется каким-то странным ритуалом, наверное, таким, в который почему-то я должен участвовать, а еще и принимать его всерьез.
Да.
И тут же вот рядом для вас, ну вот, пришло желание себя посвятить Богу и Церкви. Это какая-то дистанция огромного размера. А где произошел перелом? Когда, в какой момент, в связи с чем произошло приятие, это один этап, наверное, просто православной культуры, а следующий этап — это уже не просто приятие нейтральное, а желание, что да, это мое, я хочу здесь быть и оставаться навсегда.
Переломного момента как такового не было. Была совокупность встреч с удивительными людьми, с замечательными людьми.
А что это были за люди?
Это были люди церкви, это были духовенство, духовенство храма, в который ходили все наши учащиеся, вот, директор нашей школы, протоиерей Василий Мельничук. Вот мы все ходили вместе с ним в храм, в котором он служил. И вот это погружение в церковную жизнь, участие в церковной жизни, участие в таинствах церкви, общение с людьми церкви.
Вас оно перевернуло.
Да, оно повлияло на то, что появилась заинтересованность, любознательность, вот, которая вылилась потом в желание посвятить свою жизнь служению.
А вы помните момент, когда
это
вы
случается.
Ну, называется, впервые по-настоящему молились? Вот если вы оказались в системе, где все молятся, и, видимо, поначалу участвовали в этом, как я говорю, как в неком формальном ритуале. И, наверное, в какой-то момент приходит понимание, что вот сейчас что-то качественно изменилось во мне в этот момент. Или не было такого как бы щелчка, все это происходило постепенно таким накоплением. Просто мне кажется, это мировоззренческий слом, когда человек впервые осознанно, уже в сознательном подростковом возрасте по-настоящему молится. Пускай даже своей такой несовершенной молитвы, но все-таки. Нет или не было такого?
Конечно, это было, и это было связано, наверное, с молитвой за близких людей в первую очередь, потому что самая искренняя молитва, она в таком протонеофитском сознании возникает, наверное, не в слишком счастливые моменты, а наоборот в моменты переживаний, в моменты сложностей жизненных, особенно когда они случаются даже не с тобой, а с твоими близкими людьми. И я сейчас конкретно не смогу вспомнить, о ком я искренне, истово начал молиться вот из своих близких людей, mm-hmm. но это была молитва как раз за своих близких, за родителей, за друзей.
А как родители среагировали, когда вы им рассказали, что хотите стать священником?
Хороший вопрос. Немножечко напряглись родители.
Подумали, не надо было отдавать ребенка в православную гимназию.
Поскольку, да, они не думали, что мое погружение вот в эту культуру, в эту среду, мой вот этот инсайт приведет к желанию посвятить всю свою жизнь служению. Вот. Но в последующем я очень благодарен своей маме, своему отцу. Они поддерживали меня, сказали, что, сын, если это твое решение, мы поддерживаем тебя и в дальнейшем, и мое воцерковление, мое становление в служении церкви, да, оно сопровождалось и их тоже воцерковлением. они тоже стали более часто посещать храм, участвовать в таинствах, вот, читать духовную литературу, читать Священное Писание. Вот я очень благодарен им за это, что они меня поддержали.
Вы сказали, что в школе не православной, перед православной гимназией, где вы учились, были проблемы с поведением. Насколько это сочетается с тем, что в последующем подросток решает себя посвятить служению? Ведь это как раз-таки некая противоположная точка, где, по большому счету, дисциплина и понятая узкоцерковно как некий набор правил, и широко как послушание духовнику, воле Божьей и некому промыслу о себе, но возведена в некий очень важный принцип.
Ну, на самом деле, на мой взгляд, нет никакого противоречия, поскольку вот этот позднеподростковый возраст — это возраст становления эго, возраст отождествления человека со своим эго. И эти отождествления бывают и в деструктивной форме, бывают и в форме недеструктивной, в форме как раз-таки увлечений, которые обогащают человека, способствуют его как-то самореализации. Вот. Но иногда это выходит и за рамки форм, общепринятых форм социума в виде там граффити, рок-музыки, вот, прогуливания уроков и так далее. Научился я хорошо, я закончил гимназию с медалью, то есть по учебе, поэтому ко мне особых претензий не было. Вот, я хулиганил очень
аккуратно,
да, научился хорошо.
Хулиганили с умом.
Да, можно так сказать.
А рок-группа, это была какая-то просто студенческая, ну, такая детская хобби?
Да, это было такое детско-студенческое хобби. В школе я повстречал своих друзей, своих лучших друзей. Мы сформировали такой коллектив. Играли рок-музыку. Сейчас одного из этих друзей нет уже в живых, Господь призвал его к себе, а второй, вот отец Артемий Филипп, мой лучший друг, он тоже стал священником, вот так у нас интересно получилось. Хотелось поступить в семинарию сразу после школы. Благодарю своего духовного отца, благодарю родителей за совет получить сначала образование светское, и я поступил после гимназии на юридический факультет Российского православного университета, который тоже окончил. Были искушения устроиться и перспективы устроиться на работу, да, на работу по профессии. Были очень хорошие перспективы для моих лет, вот только-что вот, оканчивающего обучение студента. Но, опять-таки, каким-то совершенно иррациональным образом, переживаниями Господь утвердил меня в том желании, которое возникло еще в школе, в гимназии. И после стажировки я решил сразу поступать в семинарию, о которой тоже очень хочется рассказать, потому что это переломный момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Андрей Гринёв, клирик Патриаршего подворья при храме святителя Николая в Заяицком, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Андрей, но ведь далеко не у всех выпускников православной школы возникает острое желание стать священнослужителем. И понятно, что в православной школе вы могли хотеть этого, потому что вы говорили о том, что молились за близких. То есть у вас был такой прям подъем духовный. Вы узнали очень много нового, познакомились со священнослужителями. То есть такое юношеское неофитство вас не обошло. Но, казалось бы, дальше идет совершенно светское образование. Пусть тоже в православном вузе, но это юрфак. Это уже другое. Дальше открываются совершенно иные жизненные пути. И тем не менее вы возвращаетесь к своему первоначальному желанию. Это редкость, это очень нечасто бывает. Почему? Что вас тянуло? Что было внутри? Если я задаю удобный вопрос, конечно.
Удобный.
Потому что это главная тема нашей сегодняшней передачи, поэтому не можем не спрашивать об этом.
Удобный, но сложно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что то, что мотивировало меня в тот момент моей жизни, сейчас мне кажется неким искаженным оперативным восприятием духовной действительности. То есть мне в тот момент казалось, что служение в церкви нет ничего выше этого, что это то, к чему каждый христианин должен стремиться, как к вершине. Сейчас я понимаю, что любое служение, уборка храма, епископское служение, иерейское служение, алтарничество — это все одно и то же. Это все одно служение, но в разных формах. Тогда я этого не понимал. Тогда я думал, что...
У вас была в голове статус, некая иерархия статуса,
да,
служения.
Да, статус, что сакральный статус, даже не статус, ну... Тут вопрос не в статусе, а вот в онтологичности, вот в существенном преображении себя.
В благодати священства?
Да, да, в благодати священства оно ставит тебя на более высокую ступень приближения к богопознанию, к вере, в восприятии, в ощущении близкого присутствия Божия. И так далее. Сейчас я могу сказать, что, наверное, такое восприятие, оно нужно, потому что нам нужна вот эта ступенька схоластики, даже много ступенек схоластики, чтобы потом с них спрыгнуть, с этих ступенек.
А это тот перелом, который произошел в семинаре, о котором вы так упомянули?
Нет, я думаю, вот этот перелом произошел уже в разгар моего священнического служения после окончания семинарии.
А с чем был связан этот перелом? Какое-то событие произошло, какой-то опыт вы получили, или просто накопилось какое-то количество наблюдений?
Нет, это
наблюдений.
Опыт, да, это накопилось и количество наблюдений, самое главное, накопилось опыт общения с людьми, и осознание ценности любой человеческой жизни в любых ипостасях, в любых формах, бесценности человеческой жизни в очах Божьих, любого живого существа на этой земле.
И священника.
И священника, и не священника, да, совершенно.
Они в этом смысле как бы равны в правах.
Абсолютно, абсолютно. Я сейчас в этом абсолютно уверен.
А перелом в семинарии?
В семинарии... С теплотой душевной вспоминаю семинарию, потому что это чудесное время, чудесные люди, прекрасные друзья. Благодарю владыку Тихона Шевкунова за то, что он сумел создать такую замечательную преподавательскую корпорацию и такой замечательный монастырь, Сретенскую семинарию, в которой мне посчастливилось учиться и окончить. Ни институт, ни гимназия в плане обучения и рядом не могли стоять с семинарией. Даже институт показался мне чем-то таким, какими-то такими курсами, легкими курсами. Вот, по сравнению с тем, как я учился в семинарии. Это действительно было желание. Хватали знания взахлеб, читали, по ночам читали, не спали. Удивительные преподаватели, о которых можно рассказывать, и рассказывать эфирному времени не хватит. И вот это построение в сознании, то, что можно назвать церковным сознанием, то, что можно назвать богословием, то, что можно назвать действительно иерархичностью знаний о Боге, вот оно произошло как раз в семинарии, но перелом произошел все равно уже после, потому что это тоже была ступень к тому, чтобы понять слова, которые сказал мейстер Иоганн Экхарт: глаза, которыми я вижу Бога, это те же глаза, которыми меня видит Бог. Вот это осознание, понимание этого пришло уже в служении. Пришло
как
уже
говорят, в таких случаях требуется пояснение.
Еще как требуется.
Хорошо, я поясню. Человек, то, что человек считает за свое «я», это обычно совокупность отождествлений. Религиозных, культурных, отождествлений.
Как родители воспитали.
Да, отождествлений, связанных с воспитанием, национальных, этнических. Но суть человеческая, подлинная человеческая природа, она стоит за этими отождествлениями. Она стоит вне рамок и пространства, и времени, потому что очень часто то, с чем приходят в храм люди, те страдания, которые они приносят в храм, они связаны с отождествлением с психологическим временем, либо с прошлым, либо с будущим. Человек жалеет о чем-то, что совершил в прошлом, ему не дает сейчас это жить, и радоваться жизни, и принимать жизнь в ее таковости, такой, какая она есть. Или человек не находит себе места от тревоги, потому что его сознание находится в будущем, и он не знает, как будет, что будет.
Это вы сейчас как психолог говорите.
А я не могу говорить по-другому, потому что это путь психологии, да, наука психе, душа.
Но если возвращаться конкретно к вашему примеру...
Мне кажется, что это на самом деле не психология, как нечто противоположное пастырству.
Нет, не противоположное,
а это, в общем-то, христианская антропология.
Да, совершенно.
То есть об этом у того же нашего любимого владыки Антония Суржского постоянно говорится, что мы живем то в прошлом, то в будущем,
да,
а в настоящем не живем, мы будто перекатываемся из прошлого в будущее,
да.
А настоящий — это момент перекатывания, но только в нем и нужно жить.
Да.
Но почему я об этом говорю? Потому что все равно в нашей с вами беседе остро чувствуется ваше психологическое образование. В таком случае я его чувствую. Вы все равно постоянно анализируете себя, анализируете других именно с точки зрения психологии.
Ну а к чему так ведет вот это вот ощущение себя в настоящем и вот схватывание жизни в ее таковости, как вы сказали? Мне очень это выражение понравилось.
Попытаюсь объяснить. Все мы, в принципе, должны задать себе вопрос: кто я? Очевидно, что ответить на него можно так. Я то, что осознает мой опыт. Согласны с этим?
Допустим.
И вот сам опыт, сами переживания являются определяющими в нашей жизни и обуславливающими очень множество как раз-таки и негативных переживаний в нашей жизни, потому что то, что мы называем проблемами, в подавляющем большинстве случаев не являются ситуациями и обстоятельствами, а являются нашим внутренним комментарием относительно ситуаций
и
или обстоятельств.
Угу.
А Христос говорит: для каждого дня хватает своей заботы. Это не о том, чтобы выбросить органайзер. Это не о том, чтобы строить планы. Это о том, чтобы не класть свое настоящее на алтарь фантомов, на алтарь либо прошлого, либо будущего, потому что подавляющее большинство тех страданий, тех переживаний, то, что делает нас несчастными, находится именно там, в психологическом времени, либо в прошлом, либо в будущем.
Ну вот, пытаясь суммировать вашу мысль, насколько вправе мы сказать так, что нужно учиться просто жить в настоящем, просто быть. Вот просто быть перед Богом здесь и сейчас. И это вот и есть та самая точка, в которой мы обретаешь и свое «я», и предстояние перед Богом, и вот эту встречу.
Да, совершенно верно. И мне очень нравится, что вы сказали «быть перед Богом», потому что даже в Ветхом Завете определение святости — это было одним из определений святости — хождение пред Богом. Хождение пред Богом.
Авраам ходил перед
Богом,
и хождение пред Богом — ему праведность.
Да, совершенно верно. Это определение святости. И в моменте сейчас мы можем творить, В моменте сейчас мы можем быть любвеобильными, сочувствующими. В моменте сейчас мы можем реализовать себя как учеников Христа. Потому что весь закон Христов — удивительные слова апостола. «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов». Весь закон Христов исполняется вот этим ношением тягот друг к другу. Тягот друг друга. Что это значит? Это значит и вполне определенную помощь, материальную, физическую, психологическую. Но это еще и значит то, что мы не должны, смотря друг на друга, сводить человека к его неосознанности. Мы понимаем, что человек может быть очень глубоко в своей неосознанности. Но мы не должны его сводить, потому что мы понимаем, мы знаем, мы верим, что его природа, то, что мы называем образ и подобие Бога, это и есть сам человек, а не его неосознанность.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Сегодня у нас в гостях священник Андрей Гринев, клирик Патриаршего подворья при храме святителя Николая в Заяицком в Москве. В студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».